Всем привет! Когда я готовил первый выпуск про грибы и то, как их можно применить, то признаюсь честно, очень много материала об этих удивительных живых существах не вошло в него и было оставлено на потом. Планируя вторую часть эпизода о грибах, я вначале хотел побольше рассказать только про историю их возникновения, но на днях наткнулся на сериал «Одни из нас» или «Последний из нас», смотря какой студии вам попадется перевод, в котором показано, как людей заражают грибы, похожие на гриб кордицепс, превращающие насекомых в настоящих зомби и медленно поедающие их тело. Поэтому с вашего молчаливого согласия, основной темой данного выпуска я сделаю не столько историю, сколько именно обсуждение способности грибов сосуществовать с другими живыми существами, а также проанализирую плюсы и минусы такого сожительства. Начнем с того, что многие виды изученных человечеством грибов в настоящее время существуют на принципах симбиоза. И мы со школы знаем, что он близок с паразитизмом, отличаясь лишь тем, что при симбиозе от сосуществования выгоду получает каждый из симбионтов, а при паразитизме выгоду от такого союза получает исключительно паразит. В качестве примера одного из первых удачных симбиозов грибов можно привести возникшие сотни миллионов лет назад встраивание их в структуру ризот, вышедших на сушу водорослей. Так, выбравшиеся из морской пучины растения смогли получить больше питательных веществ вне пределов привычной им водной среды, закрепились на суше, одревесневшими за счет грибного хитина ризотами, преобразившимися в корни, и в ходе эволюции стали тем разнообразием растений, которые нас сейчас окружают. Кроме того, симбиоз грибов и водорослей подарил нашей планете такой прекрасный вид живых существ, как лишайники, которые в наше время можно встретить фактически всюду. В настоящее время все основные лесообразующие породы, будь то дуб, ель, сосна или береза, нормально развиваются в первую очередь благодаря живущим в их корнях грибам-симбионтам, которые помогают растениям усваивать минералы из почвы и защищают корневую систему от болезнетворных микробов, а взамен получают от деревьев необходимые органические вещества. Подобная ассоциация растения и гриба называется микоризой. Она характерна для 100% хвойных культур, 70% однодольных и 80% двудольных растений. Грибы являются одними из лучших сапротрофов, то есть отлично разлагают любую растительность и экскременты травоядных животных. Вы можете удивиться, мол, а что сложного в разложении дерева? Но дело в том, что основная часть любой растительной ткани – это целлюлоза и в меньшей степени лигнин, которые из-за специфического молекулярного строения не могут усваиваться большинством живых организмов нашей планеты. Зато грибы в ходе эволюции выработали необходимый набор ферментов, которые позволяют им эффективно перерабатывать целлюлозу в простые углеводы. Так, питаясь, они уничтожают отмершую древесину, листья, траву и ветки в лесной подстилке, а заодно обогащают попутно почву полезными веществами. Внутри растений и животных одноклеточные грибы-симбионты также встречаются. Здесь они синтезируют сложные биохимические вещества, распределяют по различным тканям и системам партнера витамины и аминокислоты. Говоря о грибах-паразитах растений, можно отметить, что не все из них очень страшны. Например, на первый взгляд не более опасной является паразитная форма грибов-трутовиков, обитающих на деревьях. Знаю и уверен, вы видели их все. Считается, что трутовики являются санитарами леса, уничтожая погибшие стволы деревьев. Частично это правда. Но тут следует помнить, что трутовик может поселиться не только на погибшем или больном растении, но и на абсолютно здоровом. Проникнуть гифами через кору дерева и, подобно вампиру, месяцами и даже годами высасывать питательные вещества и воду, медленно убивая своего хозяина и перерабатывая его древесину. Когда дерево высохнет и упадет, сломленное ветром, гриб успешно продолжит развиваться уже на буреломе. А если при падении повреждены стволы деревьев, расположенных рядом, Споры трутовика могут проникнуть в получившиеся раны и размножиться таким образом. В общем, трутовик – это хоть и санитар леса, но с оговорочками. Теперь давайте мысленно переместимся из леса на поле пшеницы, овса или кукурузы. Там можно заметить, что некоторые растения выглядят так, словно их части обгорели и превратились в головешки. Что же это? Может, следы от костра, молнии или результат испытания секретного военного лазера, а возможно и вовсе проделки инопланетян? На самом деле все гораздо проще. Такие растения поражены головневым грибом. Его мицелий проникает при заражении в тело растения, а темный налет – это споры, ждущие хорошего порыва ветра, чтобы отправиться в полет и найти новую жертву. Головневый гриб, в зависимости от вида, либо уничтожает внутреннюю часть зерен, либо полностью колоски. Несмотря на приносимый головневыми грибами значительный вред сельскому хозяйству, они, тем не менее, не опасны для человека. Чего не скажешь о еще одной любительнице злаковых – спорынье. Растения, зараженные этим грибом-паразитом, можно отличить по черно-фиолетовым неприятного вида рожкам на колосях в месте расположения зерен. Мало того, что спорынья влияет на снижение урожайности, гораздо важнее то, что ее склероции, те самые темные рожки, которые по факту являются плотным переплетением нити мицелия спорыньи, содержат очень токсичные для теплокровных алкалоиды. Наличие склероции в муке делает ее непригодной для употребления в пищу. 5 грамм склероций – это смертельная доза для человека. При этом следует помнить, что алкалоиды спорыньи не разрушаются при термической обработке. Поразительно, но спорынья не только служит источником смертельной опасности, но одновременно является сырьем для приготовления лекарственных препаратов. Так из нее ферментируют вещества, используемые врачами в гинекологии и онкологии. Выходит, хоть данный гриб и является давним недругом наших урожаев, но и пользу при правильном подходе может приносить. Кстати, об урожаях. Давайте от полей теперь переключимся на огороды и дачи. Там встречается немало грибов-паразитов, которые представляют для нас интерес. Уверен, хоть раз вам попадались начинающие портиться ягоды земляники, клубники или винограда, покрытые серыми пушистыми пятнами. Это гриб ботритис, именуемый также серой гнилью. Данный паразит не ограничивается вкусными ягодами и прекрасно существует на других частях растений, а размножение спорами позволяет ему быстро заразить любой огород, оставшийся без должного присмотра. Кроме клубники и винограда, ботритис часто паразитирует на капусте, огурцах, перце, подсолнечнике, малине, яблонях, сливе и других плодовых деревьях. Еще один гриб, белая гниль или склеротиния, поражает преимущественно те же виды растений и их плодов, что и ее коллега серая гниль. Серьезную проблему представляют из себя мучнисто-росяные грибы, поражающие листья, побеги и плоды значительного количества лиственных деревьев, кустарников, а также многие плодовые и цветочные растения. Так, на зараженном растении вначале появляется белый налет мицелия, а на нем после вызревания спор возникают капли жидкости, похожие на росу. Именно поэтому заражение паразитом назвали мучнистой росой. Еще один опасный враг более полусотни огородных культур – это гриб фитофтора, способный поражать как здоровые, так и больные культурные растения, уничтожающие при инфицировании посленовые, малину, землянику, гречиху, растения семейства шиповниковые и буковые. Последние 15-20 лет в России все чаще встречается еще один гриб-паразит – фузариум, поражающий зерновые культуры, а также томаты и огурцы. Фузариоз приводит к снижению урожая и ухудшению его качества. Гриб может продуцировать в растении микотоксины, опасные для здоровья человека и животных. Встречаются грибы-каннибалы, которые паразитируют на других видах грибов. Например, гриб талипокладиум ужовниковый растет из плодового тела оленьего трюфеля. Для медицины он интересен тем, что содержит в себе вещество афеокардин, обладающее антимикотической активностью, то есть это аналог антибиотиков, только воздействует не на бактерии, а на грибы, что может стать весьма актуальным, если нам придется бороться с грибной эпидемией. Кратко пройдясь по примерам соседства грибов и растений, Теперь давайте переключимся на фауну. Как я уже упомянул в начале этого выпуска, есть грибы, которые в наше время интересуются созданием симбионтных или паразитических связей не с растениями, а с насекомыми. Например, есть симбиоз грибов с муравьями, в которых муравьи готовят специальную почву из листьев, удобряя ее испражнениями гусениц прямо в муравейнике, а потом засеивают получившийся питательный субстрат грибами. В результате грибы получают комфортную среду для существования, а муравьи аккуратно обкусывают их частицы, получая пищу, богатую белком. Существует еще один симбиоз грибов и термитов. Некоторые из их подсемейств разводят в термитниках грибные фермы на собранном и специально обработанном растительном материале, а их мицелий используют в пищу личинки насекомых. Другие термиты специально грибов не разводят, однако те сами растут на отходах жизнедеятельности насекомых в их гнезде. В данном случае грибной мицелий также с удовольствием поглощают личинки термитов. Симбиоз мешковидного гриба Грозмания клавигейра и жука-короеда позволяет им очень эффективно уничтожать миллионы гектар хвойных лесов. При этом гриб получает выгоду от союза путешествия во рту жука и тем самым осваивая все новые и новые деревья в роли пастбищ. За подобное соседство он защищает жука от выделяемой хвойными деревьями при прогрызании их коры смолы, будучи устойчивым к ее воздействию и способным расщеплять эту смолу в качестве источника углерода для своего питания. Разведением грибов занимаются также насекомые-сверлильщики, мухи, осы и даже комары. Но, как и с растениями, отнюдь не всегда грибы готовы выступать добросовестными партнерами в соседстве с насекомыми. И иногда они выбирают более жестокий путь – путь паразитизма. Именно с этой части выпуска мы максимально близко подходим к сюжету, который нам показывают в игре и сериале «Одни из нас». Их идея основана на мутации гриба кордицепса, сделавшей его опасной для людей. В реальности пока эти грибы охотятся исключительно на хладнокровных представителей фауны. Учитывая, что кордицепсы – это потомки паразитов, ранее обитавших только в растениях, то и инфицирование жертвы идет не через кишечный тракт, а контактно через покровы. Споры кордицепса хранятся в почве, на листьях, траве, лесной подстилке. А еще гриб умеет обстреливать спорами подходящую жертву, причем как он получает сигнал атаковать, ученые не могут понять, несмотря на всю продвинутость нашей человеческой науки. Попадая на тело жертвы, споры растворяют ее хитиновый покров и расположенные под ним ткани, а затем перебираются в жировое тело и в плазму. Затем разные виды кордицепса развиваются в насекомом по-разному, но всегда фатально для своего носителя. Например, в случае с муравьями гриб сбивает режим дня, нарушает работу связанных с циркадными ритмами генов, воздействует на обоняние жертвы, основной канал ее общения с сородичами, и вмешивается в передачу нейромедиаторов. Муравей фактически становится зомби, и управляемый грибом забирается на дерево или куст, что интересно обязательно на северную сторону растения, на высоту 20-30 см над землей. Ученые установили, что именно там температура и влажность максимально подходят для развития спор в плодовом теле. Придя к месту назначения, муравей вцепляется в ветку или лист челюстями и лапами, после чего замирает, а из его головы прорастает кордицепс. Когда из муравья высовывается плодовое тело гриба, его созревшие споры под действием гравитации и ветра осыпают землю, заражая новых жертв. Ученые установили, что в муравье кордицепс фактически создает из своих гифов дублирующую сеть для передачи по ней питательных веществ и сигналов. При этом активно проникает в мускулы, но почти не проникает в центральную нервную систему насекомого. Выходит, в случае событий из сериала «Одни из нас» в реальности, выстрел в голову зараженных вряд ли бы помог остановить их от нападения на главных героев. Есть виды кордицепса, которые управляют жертвой несколько иначе, нежели муравьем. Например, те, кто охотится на гусениц бабочек семейства тонкопрядов. Споры такого кордицепса прилипают к шкурке насекомого, проникают через нее, после чего, как ни странно, на первых порах заставляют гусеницу более усердно питаться. От этого гусеница сильно толстеет, чем обеспечивает в дальнейшем гриб необходимыми для роста питательными веществами. Когда наступает момент гусеницы превратиться в куколку, гриб не дает ей это сделать. Упитанная гусеница выбирается к поверхности почвы, останавливается там под управлением кордицепса и располагается головой вверх, замирая в таком положении. Гриб убивает носителя, продолжает развиваться в нем и комфортно переживает так зиму. Весной из остатков тела несчастной гусеницы выходит сплетение плодовых тел кордицепса, которое прорастает немного над землей, на нем созревают споры, и после их распространения по земле ветром цикл повторяется вновь с новыми жертвами. Хозяевами гриба, помимо муравьев и гусениц, могут быть осы, бабочки, тарантулы и даже слизни. При этом для человека гриб кордицепс, несмотря на ужасы, показанные в сериале и игре «Одни из нас», пока не представляет никакой угрозы. Более того, этот гриб веками используется в восточной медицине для лечения самых разных болезней. Считается, что кордицепин, содержащийся в этих грибах, обладает иммуностимулирующим, антиоксидантным, противораковым, антидиабетическим, сосудорасширяющим, антидепрессантным и многими другими полезными свойствами. Стоимость 1 грамма настоящего гриба кордицепса в зависимости от места сбора и качества колеблется от 60 до 300 долларов, то есть минимальная цена этого гриба сопоставима с ценой 1 грамма золота 999 пробы. Вообще в Китае считают, что употребление кордицепса сохраняет на протяжении всей жизни человека изначальную энергию ци, которая ему дается при рождении от родителей. Вы можете себе представить, насколько ценен там этот гриб с подобными свойствами. Кстати, у нас в стране кордицепс свободно растет в заповеднике Кедровая Падь на юго-западе Приморья. Встречается он и в подмосковных лесах, а еще выращивается на грибной ферме в Санкт-Петербурге. Поэтому можно смело утверждать, что гриб достаточно распространен и для людей совершенно не опасен. Кроме кордицепса есть и другие тихие убийцы членистоногих. Например, энтомофтора мушиная, которая очень оригинально заражает комнатных мух. Попадая на самку, гриб не управляет ее поведением, а использует межвидовую сексуальную мимикрию. Разрастаясь, он умерщвляет муху, при этом заполняя и раздувая ее брюшко, создает видимость особи, готовой к спариванию. Одновременно гриб выделяет феромоны, усиливающие половое влечение здоровых самцов мух. В результате те пытаются спариваться с мертвой самкой и в итоге сами заражаются патогенным грибом. Дальнейшее распространение этномофторы происходит при совместных трапезах насекомых или в случае контакта зараженных самцов со здоровыми самками при спаривании. Такая вот смертельная любовь. А вот грибок массоспора совместил в себе способность управлять насекомыми, как кордицепс, и влиять на их привлекательность для партнеров, как энтомофтора. Данный гриб атакует цикад, и его абсолютно не смущает первичный пол носителя. Если это самка, то она и сама от природы умеет привлекать самцов. А если же массоспора оказалась на самце, она заставляет его имитировать брачный танец самки, чтобы привлекать к себе жертв. При этом гриб быстро разрастается в насекомом, разъедает гениталии и брюшко цикад, пока они в конечном итоге не отпадут, а на их месте появляется готовая к распространению колония спор. Гриб не дает цикаде уснуть всю оставшуюся ее жизнь, заставляет без остановки двигаться, предпринимая попытки спариваться с партнерами, что позволяет массоспоре эффективно распространять себя на все новые и новые пастбища в лице насекомых. Выходит, к растениям и насекомым грибы научились находить разнообразнейшие подходы для своего успешного развития и существования. Но откуда у царства грибов столь уникальные навыки, установление симбиотических связей и потрясающие паразитные механики, достойные самых шокирующих фильмов ужасов? Вероятная причина тому – их весьма почтенный эволюционный возраст. Так, ученые утверждают, что еще 2 миллиарда лет назад уже существовали организмы, которые можно считать предками современных грибов. Примерно 800 миллионов лет назад грибы начали постепенно расселяться по суше, став одними из первых организмов, кто ее колонизировал. Развивая нитевидные сети гифов, грибы усиливали процессы естественного разрушения поверхностного слоя горных пород, создавали почву и обогащали ее питательными веществами. 435 миллионов лет назад на уже подготовленную грибами и бактериями сушу начали активно выбираться растения и животные. В это время на суше уже стояли настоящие леса из грибов, прототокситов, живших там уже примерно 40 миллионов лет. Они представляли из себя удлиненные конусы до 1,5 метра в поперечнике у основания и достигающие высоты 9 метров. Вероятно, грибы по своей сути являются достаточно мирной формой жизни, так как вместо уничтожения растений и животных их царство пошло по пути эволюционной прокачки навыков сосуществования, пусть иногда оно и выглядело весьма странно. Ну а как сейчас обстоят дела у грибов и их главных современных соседей, также расселившихся по всей планете – людей? Пока в организме человека грибы в качестве полезных симбионтов не живут. Другое дело на коже. Там у нас, поглощая частички грязи и пыли, уже обитает с десяток видов симбионтных дрожжей, которые, как известно, относятся к грибам. Подобных соседей заметить невооруженным взглядом невозможно, да и вреда от них в принципе нет. А вот другие грибы-паразиты, приютившиеся на человеке, сложно не заметить, лишая на волосах, ногтях и коже вещь неприятная и бросающаяся в глаза. При наличии проблем с иммунной системой, грибы для нас также весьма опасны. В частности, при ослабленном иммунитете организм человека могут атаковать микроскопические грибы семейства мукоровые. Они есть везде – в земле, растениях, воздухе, а также в разлагающихся фруктах и овощах. Добавлю фобии в копилку слушающих этот подкаст. Мукоровый, скорее всего, есть даже в слизистой вашего носа. Всегда. Если грибам удается пробить иммунный щит человеческого организма, то быстро развивается мукормикоз, поражающий органы дыхания и глаза. Первыми обычно страдают полости и пазухи носа, затем глазницы. Ткани отмирают, чернеют и покрываются струпьями, за что болезнь прозвали черной плесенью. Если незамедлительно не обратиться за медицинской помощью, все закончится печально. Да, кстати, даже при своевременном начале лечения благополучный исход не гарантирован. Смертность при черной плесени достаточно высока. Угрожает нам не только черная плесень. В 2009 году в слуховом проходе 70-летней японки, находившейся в токийской больнице, был извлечен и впервые описан дрожжевой грибок Candida auris. В дальнейшем стало известно, что Candida auris является причиной инфекционных заболеваний, которые развиваются у пациентов в результате их обращения в больницу за лечебной помощью или пребывания там. При этом летальность таких инфекций превышает 70%. Точно зафиксированы эпизодические вспышки болезни в 30 странах мира, включая Россию. Грибок обладает множественной лекарственной устойчивостью, способен длительный срок существовать в окружающей среде и почти не диагностируется при тестировании. А теперь минутка увлекательной информации любителям антибиотиков. Прием этих препаратов в больших количествах по назначению врача и тем более в целях профилактики без соответствующего назначения – это верный путь к заражению грибными микроорганизмами. Более того, грибы мутируют на больных и прокачивают свои атакующие способности, адаптируя их к более здоровым особям. Как мы видим, у грибов уже отлично получается справляться с растениями и насекомыми. С одними они дружат, других захватывают и уничтожают себе во благо. Ведь они живут с ними бок о бок почти 500 000 000 лет. Теплокровные появились в позднем триасе, 230 миллионов лет назад. К ним, похоже, грибы пока только привыкают, так сказать, присматриваются. Тот же кордицепс не может развиваться в среде, где температура установилась на отметках выше 33 градусов по Цельсию. Соответственно, пока наше тело ему абсолютно не интересно. Однако следует помнить, что грибы мастерски и постоянно мутируют, обретая все новые и новые способности, а также учитывать, что ежегодно грибковые инфекции переносят около 11,5 миллионов человек, при этом до 1,5 миллионов случаев заканчиваются, к сожалению, летальным исходом. Человек, возомнивший себя хозяином мира, по факту живет на планете, которая треть своего существования заселена именно грибами. Безусловно, в ближайшее время с нами маловероятно, что может случиться катастрофа, показанная в игре и сериале «Одни из нас». Но более дальнее экологическое будущее, при снижении естественного иммунитета человека и дальнейших климатических изменениях, вполне способно породить такие формы грибов, которые будут воспринимать нас отнюдь не как планетарных хозяев, а как питательный корм и основу для собственного развития. И может так статься, что через пару сотен миллионов лет грибы, продолжая свой неспешный эволюционный путь, будут вновь наблюдать, как зарождается новая форма жизни на этой планете, уже позабывшей о странном существе под названием «человек разумный», который жил на ней когда-то. И на этой философской мысли я откланяюсь. Всем удачи и до встречи в новых выпусках. Пока-пока!